Крымский вечер.
Приветствую вас, друзья, это действительно Крымский вечер. С вами следующие 45 минут будет ведущий Александр Лащенко. Будем говорить о большой слежке в Севастополе и в целом в России. Поводом для избрания данной темы стало тестирование в России, в аннексированном Крыму, точнее в городе Севастополе, система видеонаблюдения под названием «Безопасный город». Вот в том же Севастополе, конечно, давно уже стоят камеры наблюдения, уже не один год, прошу прощения. И вот ныне их 230, а будет 1000, причем к концу этого года. И это коснется в итоге не только Севастополя, а многих других городов, как считают российские правоохранители. Это все делается для безопасности горожан, для снижения уровня преступности. Кстати, по официальным российским же данным, в Севастополе резко пошла вверх преступность. Уровень ее фактически в полтора раза за год совершено больше преступлений, в том числе средней тяжести и тяжких. Вот камеры наблюдения, хорошее подспорье в борьбе с преступностью, утверждают те, кто эту идею одобряет и реализацию ее. Ну, с другой стороны, критики подчеркивают, своеобразный большой брат раскрывает свои крыла, скажем так, ну, герой романа Джорджа Оруэлла, как все помним, 1984. То есть государство получает неограниченный ресурс для достижения за горожанами. Вот как этот баланс соблюсти? Борьба с преступностью, безопасность горожан, и чтобы власть не получала лишние рычаги для фактически слежки за простыми людьми. Будем дальше говорить 45 минут эфира «Крымского вечера». Наш телефон 8-810-06-926. У жителей материковой Украины есть возможность нам позвонить по номеру 044-490-29-05. И мы начинаем. Итак, в городе Севастополе в тестовом режиме запустили в прошлом месяце, даже в позапрошлом апреле, вот эту систему под названием «Безопасный город», назначенная Москвой властью. В Севастополе намерены существенно расширить систему с нынешних, как я уже отметил, 230 до 1000 камер уже к концу этого 2021 года. Вместе с камерами школ, где они уже эти камеры есть, и некоторых частных компаний, они объединятся в сеть под этим же названием «Безопасный город». И доступ к видео севастопольских камер будут иметь ФСБ, МВД, Россия, МЧС и получит Росгвардия. Обрабатывать и хранить видео с камер будет служба 112. Из архива разрешат запрашивать сохранение фрагмента давностью до 30 суток, например, для суда. И при этом отмечают, что по росту преступности Севастополь в прошлом году, собственно, аннексированный Севастополь, лидировал в России. За год почти в полтора раза участились тяжкие преступления и преступления средней тяжести. Вот попытаемся разобраться, вот это вот внедрение видеонаблюдения, что это, как это можно осуществить, и как соблюсти тот самый баланс между безопасностью горожан, борьбой с преступностью и тем, чтобы власть своими, так сказать, зоркими глазами не залезала в частную жизнь простых людей. С нами первый эксперт на связи, севастополец, журналист Давид Аксельрот. С нами на прямой связи. Добрый вечер, Давид.
Добрый вечер.
Ну вот вы, горожанин, что, ощущается, да, больше камер, я не знаю, что по этому поводу известно, что говорят местные жители, вот, обещают до 1000 камер с нынешних 230, в 4 раза возрастет количество. Ну вот как это ощущается, или ну, собственно, жители на это не обращают внимания?
Ну, в первую очередь, новые камеры заметны в общественных пространствах, которые только вот сдаются в эксплуатацию после масштабных реконструкций. Речь идет как о, допустим, улицах, так и о парках или скверах, территориях набережных, условно говоря, и так далее. То есть, условно, даже маленький какой-то сквер после реконструкции становится заметно, что на фонарных столбах или на специальных каких-то иных сооружениях устанавливаются камеры видеонаблюдения. Если мы говорим про там дворы и какие-то там такие проселочные дороги или узкие улочки там в спальных районах, нет, тут так вот этого не видно. Я не исключаю, что, может быть, просто обыватель не всматривается там, в привычные ему пейзажи и не обнаруживает каких-то новых устройств, в частности, камер. А вот территории, которые только были сданы в эксплуатацию, и когда человек приходит и начинает рассматривать в деталях, как все сделано, как все обустроено, конечно, камеры замечают, и это видно. Кроме того, практически все новые остановочные комплексы, которые устанавливаются регулярно в Севастополе, все новые и новые, они тоже снабжены. Ну, я боюсь, не все, но большинство из них, абсолютное большинство, снабжены камерами видеонаблюдения. И тут об этом, к слову говоря, предупреждали изначально, когда еще только эта инициатива, я боюсь там ошибиться, но, может быть, году в 16-м или в 15-м была объявлена. Сразу говорили о том, что каждый остановочный комплекс будет снабжен камерой видеонаблюдения. Ну, это вот я описываю, что касается таких масс локаций, где камеры устанавливаются массово.
Ну вот, кстати, отмечает, я уже тоже зачитал эту информацию, официально от представителей властей Севастополя, назначенных Москвой, что за год почти в полтора раза участились тяжкие преступления и средние тяжести. Это рекорд по России. Что происходит в Севастополе? Что же с уровнем преступности?
Ну, есть такая статистика, и я так понимаю, что это не первые статистические данные, согласно которым Севастополь лидирует по этим показателям. Сложно комментировать это, учитывая то, что вот как житель города и многие другие жители города вряд ли вот без знания такой статистики сказали бы о том, что Севастополь какой-то опасный с точки зрения криминогенной обстановки город. Вот действительно, это абсолютно незаметно, но в то же время я не думаю, что в части криминальных, уголовных преступлений в этой статистике существует какая-то существенная погрешность, и я все-таки склонен ей доверять.
Ну, то есть по ночам, Давид, вы не боитесь гулять улицами
нет.
Севастополя?
Нет, нет.
Ну, понятно, ковид, пандемия, это не первый год, но это объективная трудность, с которой сталкиваются все города на берегу, всех морей мира. Вот. Но все-таки, как-никак, туристы ж будут в Севастополе. Уже, конечно, есть, уже лето началось, в разгаре лета. Но в этом связи, это установка такого видеонаблюдения, это, ну, как бы это сказать, это не отпугнет туристов? Или на самом деле власти не очень об этом, как бы, ну, переживают?
Ну, да, я не думаю, что тут кем-либо проводится параллель, и на самом деле в городе, если есть такая общественная позиция касаемо Большого Брата и возможной какой-то нелегальной или полулегальной слежки, или нелегального или полулегального использования этих данных, да, в частности, там, какой-то нелегальной продажи потенциально возможных этих данных, не ведется. То есть вот эта часть общественного мнения, она не является частью общественного дискурса на сегодняшний день. То есть я не слышал каких-то публичных или даже кухонных, если так можно выразиться, возмущений горожан относительно того, что в городе установлено достаточно большое количество камер наружного наблюдения.
Ну и, собственно, как бы по касательной мой следующий вопрос. Ну, что с туристическим сезоном? Что можно наблюдать в Севастополе? Пусть он еще, может, даже не в самом разгаре, все-таки середина июня, но все-таки что можно уже сейчас отметить? Плюсы, минусы?
Ну, отметить можно то, что цены на проживание, я имею в виду проживание в гостиницах и посуточную аренду квартир, взлетели колоссальным образом, и в пабликах городских очень многие жители, даже скорее гости города, негодуют относительно цен и как бы вина за это возлагается прежде всего на севастопольцев, на то, что люди, грубо говоря, пользуются ситуацией, пользуются закрытыми или малодоступными, да, границами, которые сейчас сложнее пересечь, чем обычно. Ну и, соответственно, поднимают цены очень сильно. Доходило до таких конфликтов, которые тоже обсуждались в сети, когда собственники квартир, которые сдавали эти квартиры в долгосрочную аренду, под надуманным предлогом выселяли местных людей, чтобы сдавать эту же площадь посуточно в силу того, что сейчас на это можно хорошо заработать. Это главное, что можно на сегодняшний день отметить. Ну и количество людей действительно сильно выросло, и это произошло как-то очень резко. Ну так, пожалуй, всегда в Севастополе бывало, что нет такого поступательного увеличения количества туристов. Вот наступает какой-то момент, какой-то Рубикон, когда людей становится в разы больше, и вот тогда уже ты понимаешь, что да, туристический сезон наступил, и вот так будет, чуть ли не до конца сентября.
Спасибо большое. Я благодарен Давиду Аксельроду, журналисту из Севастополя, который был на прямой связи со студией радио «Крым Реаль». Мы сегодня обсуждаем такую тему. Собственно, и называется наша трансляция на Ютубе «Крым Реаль», «Крымский вечер». Большая слежка в Севастополе. Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение о расширении системы видеонаблюдения, о чем говорят, в том числе в Севастополе, в аннексированном, и говорят, что эта система уже тестируется второй месяц подряд, и лишь за один год с 230 камер, которые были в этом городе, их количество, этих видеокамер, вырастет до 1000, в 4 раза даже больше. Все это обосновывается необходимостью обеспечения безопасности жителей города, гостей, конечно, его и так далее. Мол, это плата за комфорт, за безопасность. С другой стороны, критики напоминают, что... Государство, оно же ведь, может использовать не только для борьбы с хулиганами, не дай бог, убийцами и так далее, вот эти все средства, и уже использует. И как тут баланс соблюсти между обеспечением безопасности, необходимостью снижения преступности, а в Севастополе утверждают, растет преступность, и в то же время обеспечением прав простых граждан, которые ничем не защищены и так от властей. С нами на прямой связи эксперт по правоохранительным органам, украинский журналист, руководитель сайта «Тема». Автор расследования, кстати, о крымских бандах Олег Ельцов с нами. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
У меня такой вопрос первый к вам. Ну, понятно, вот вы очень внимательно следите за борьбой с преступностью, в том числе в Крыму, в целом по Украине, еще после распада СССР, анализируете внимательно. Ну, понятно, вот это видеонаблюдение, то, что было в начале 90-х и сейчас, в начале 10-х, две большие разницы, как говорят в Одессе. Но в целом, то, что все больше камер, не только в Севастополе, не только в аннексированном Крыму, но и в Украине, на Западе, в любой стране мира, количество этих видеокамер наблюдения растет. Это действительно польза стопроцентная. Да, сейчас вот не утаится любой преступник. Вот. Или на самом деле здесь больше вреда, и власть используется это больше для контроля над простыми людьми, для того, чтобы влезать в их частную жизнь и так далее, и так далее.
Ну, собственно, вы правы во всем. И в том, что есть и польза, и в том, что есть вред. Но это, понимаете, как вот дождь, как, я не знаю, град. Это нельзя, невозможно исключить. Вот эта диджитализация, удешевление в разы всей соответствующей техники, и это уже продолжается и будет продолжаться, и мы от этого, мы ничего с этим поделать не сможем. Да, действительно, это, конечно, и противодействие преступности. И, естественно, это, вот, скажем так, ущемление прав граждан, их приватности.
Ну, давайте вот я... Да-да-да, Олег, плюс. Вот, опять же, понятно, так называемые лихие 90, этот перл пропагандистский в России постоянно используют. Ну, при всем пропагандистском преувеличении, понятно, что в 90-е годы с преступностью большая проблема была. И в Крыму, и в Украине в целом, и в той же России, Но с начала нулевых, так или иначе, конечно, все равно есть преступления, к сожалению, и так далее. Но, по крайней мере, такого масштабного, возможно, нет. Скажем так, распространение, как бы меньше стала преступность. Вот. В этом больше заслуга правоохранительных органов, которые стали профессиональнее и даже, возможно, для кого-то прозвучит это смешно, честнее. Или вот именно вот эта цифровизация, когда научно-технический прогресс, тут тяжело что-то утаить. Что здесь больше сыграло свою роль положительную?
Ну, правоохранительные органы, вы понимаете, их в последнюю очередь нужно как хвалить, так и хулить, поскольку вообще преступность – это такая вещь в себе, она связана с массой факторов, и деятельность противодействия ей силами правоохранительных органов, ну, я не скажу, что на последнем месте, да, но отнюдь не на первом. Тут и экономика, и политическая ситуация, масса совершенно. Ну вот, например, 20 лет назад не было интернет-преступности, не было хакеров. Сейчас там, вот я не знаю, что там Илон Маск не то сказал, вот ему анонимозы объявляют войну, например, да, и Маск это уже один из самых влиятельных людей в мире комментирует. То же самое, вот возросла ли преступность? А кто его знает? Очень много латентной преступности есть. Поэтому, если возвратиться все-таки к вот системе, это называется у нас там в Киеве, например, там, система «Умный город», да, стоит во всей Украине многие, она, безусловно, будет способствовать и способствует уже раскрытию значительной части преступлений. Кстати говоря, у России больше опыт, чем у Украины. И Россия уже сейчас глобально перевела там ту же Москву, не знаю, по остальным регионам, в плане контроля нарушений ПДД.
Правила дорожного движения.
Да, да. И оно повлияло на то, что там больше порядка на дорогах. Но, соответственно, естественно, особенно в империи, любое нововведение всегда работает, и государство использует на службу вот этой империи. Естественно, это будет слежка за людьми. Но, опять же, не хочу кого оправдывать или обвинять, но так работает во всем мире. Во всем мире спецслужбы используют подобные системы против граждан. Единственное, что в чем разница между российской ситуацией и цивилизованным миром, в России общество, гражданин не является, скажем так, активным участником, влияющим на процессы. Соответственно, никакого контроля не будет со стороны общества, соответственно, этих нарушений будет на порядке в разы больше, чем в цивилизованном мире.
Ну вот вы отметили, по вашим наблюдениям, Олег, что в Москве, ну, сейчас о положительной стороне, конечно, к отрицательной тоже обязательно перейдем, вот в том числе правила дорожного движения, большая проблема была в России, в Украине тоже, да, нарушений на дорогах всегда было много, больше, чем в западных странах. Вы говорите, успешные эффекты использования видеонаблюдения. В Украине же тоже фиксируют с прошлого года превышение скорости в Киеве, например, и постоянно МВС, МВД Украины, господин Аваков рапортует о больших успехах. В Украине тоже таким путем идут, или это преувеличение, успехи?
Безусловно, идут таким путем, но 90% мои наблюдения и мое владение, скажем, этим предметом у нас, я не знаю, что там в России, насколько, ну, там это видно, это воочию видно, это там из общения с таксистами, я не знаю, там с гражданами. Очевидно, что система работает эффективно. У нас это, скажем, такая недосистема, она больше, это пиар. Да, очевидно, со временем все это будет оттачиваться постепенно, но то, что она призвана делать, и то, что она реально делает, это две большие разницы. Вот как, опять же, процитируем наших земляков-одесситов. Нет, у нас она неэффективна, пока, надеюсь.
Возвращаемся, собственно, к российской ситуации. Вот тоже интересный момент. «Большой брат», «Оруэлл», конечно, все вспоминают великий роман «Антиутопия». К сожалению, в 21-м столетии, не в 1984-м, как названа эта литература, произведение британского писателя, именно уже в 21 веке, именно со стороны России, много всяких таких примеров, когда эта антиутопия стала реальностью. Но, с другой стороны, вот такой, может, парадокс или закономерность, вот, например, тоже дело Навального. Сейчас не о личности этого критика Путина, это другой вопрос. А вот, когда тот же Навальный, Беллингкет фактически вышли на отравителей, с их точки зрения, Навального, и господин Навальный, представившись, будучи еще на Западе, до возвращения в Россию, фактически, ну, все подробности его, Навального отравления, выведал, вот таким образом в Ютубе изложил. При этом всем расследователи использовали базу данных, которую, насколько можно судить, наверняка за деньги, но довольно легко можно получить. В той же России, такой жесткой бюрократической стране. То есть, получается, вот эта система, цифровизация, научно-технический прогресс, здесь не только государство «Большой брат» может выиграть, но и оппоненты его. То есть, утаить иногда нельзя? Так получается? Такой интересный парадокс, возможно.
А даже не так. Не иногда утаить нельзя. Невозможно утаить в принципе. Я уже не один год убеждаю в том, что все, эпоха приватности закончилась. Да, она долго длилась, не одно тысячелетие. Все, совершенно другая реальность. Невозможно защитить себя вот от этого всевидящего ока, что бы ни говорили, правозащитники, кто угодно. В чем проблема? Если раньше, насколько я там специализируюсь на правоохранительных органах, на криминале, периодически кто-то всегда обращается, говорит, нас за мной следят. А я чувствую пощелкивание в телефонной трубке. Я всегда у человека спрашиваю, а чем ты ценен, чем ты интересен? Для того, чтобы за человеком следить, нужно тратить ресурс определенный. То бишь человек должен представлять некую либо опасность там, для государства, для какого-то человека, который нанял некие спецслужбы, там, детективов и так далее. Либо он владеет какими-то огромными средствами, чтобы, естественно, кто-то на них покушается и так далее. А, как правило, ответа человек не может объяснить. Мотив для подобной слежки должен существовать всегда. Так вот, последние годы и с каждым годом все дешевле становится вот этот функционал слежения. И более того, мы сами про себя все рассказываем. Покажите мне сейчас человека, у которого нет мобильного телефона, который не зарегистрирован в соцсетях, который не расплачивается банковской картой. Это все и есть элементы слежки за вами. Но я не думаю, что тут нужно сейчас рассказывать про бигдата, которые уже засветились везде, вплоть там до выборов в Соединенных Штатах, в Европе. И все. Забудьте о том, что самые элементарные вещи давно уже известны. Эта техника давно есть. Мобильный телефон. Включенный мобильный телефон. Это фактически вы носите подслушивающее устройство всегда. Если вы интересны, вас будут подслушивать даже тогда, между прочим, когда вы обесточили мобильный телефон.
Даже так? До чего дошел прогресс, да?
Да, вытащить аккумулятор, но, к сожалению, из смартфона сейчас, как правило, аккумулятор невозможно вытащить. Поэтому о какой приватности мы говорим вообще? Забудьте о ней. Просто успокойтесь тем, что, честно сказать, вы мало кому интересны. Если у вас, миллионы, вы покупаете яхты, возможно, продавцы яхт отследят за вами, найдут возможность на вас повлиять, чтобы вы обратили внимание на их товар. Но это будет делать совершенно иначе. Это будет делаться через ваши клики в соцсетях, через ваши комментарии и прочие вещи. Посещение магазинов, которым вы оставляете себе след, нося с собой мобильный телефон. Вот, к сожалению, такая реальность.
И вот такой еще вопрос, Олег. Я не зря представил, в том числе, что вы автор расследования о крымских бандах. Я не знаю, насколько вы можете проследить современную ситуацию. Вот констатируют официальные власти Севастополя, в том числе объясняя необходимость внедрения вот этого видеонаблюдения еще более активного, что, дескать, Севастополь аннексированный, лидер в России по росту преступности, тяжких преступлениях и средней тяжести. Вот. За эти более чем 7 лет после известных событий 2014 года, что можно сказать о росте или падении, возможно, преступности в Севастополе, в целом, в Крыму? Есть более-менее достоверная статистика?
К сожалению, я не анализирую криминогенную ситуацию в России. Мне, честно сказать, Россия мало интересна. Что происходит в Крыму? Очевидно, что рост должен быть, поскольку, скажем, в России всегда...
Олег? Олег, к сожалению, прервалась наша связь. Пожалуйста, да-да-да.
Ментально, да. Вот у меня в Украине не было зон строгого режима там со времен Российской империи, Советский Союз. Все там, на востоке Украины там было трохи пожестче, как говорится, но воры в законе самые влиятельные все-таки были из России. И, естественно, этот криминалитет, как только был аннексирован Крым, естественно, большее внимание, более пристально обратил. Тем более, что все криминальное сообщество, оно всегда находится под контролем правоохранительных, в некой спайке с правоохранительной системой.
Вот так.
Соответственно, ушли украинские генералы, пришли русские. Русские привели своих бандитов, свой криминалитет. Вот так это выглядит именно.
Вот так, интересно. Спасибо большое, Олег, за эти наблюдения, за этот комментарий. С нами был на прямой связи в эфире радио «Крым Реалии» украинский журналист, руководитель сайта «Тема», автор расследования, в частности, о крымских бандах Олег Ельцов. Мы продолжаем анализировать вот эти все предложения, уже реализуемые в Севастополе, о все более активном внедрении систем видеонаблюдения. Это обосновывается в том числе необходимостью борьбы с преступностью, увеличивающейся по утверждению севастопольских властей в этом городе, необходимостью обеспечения безопасности самих севастопольцев и гостей этого города. С другой стороны, проблема Большого Брата актуализируется еще больше в этой же связи. С нами на прямой связи российский политолог, живущий ныне в Германии, Игорь Эйдман. Здравствуйте, Игорь. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Игорь, вот можно, конечно, и есть за что критиковать путинский режим. Вот. И в том числе эти аналогии, Большой Брат и так далее. Вот. Но, с другой стороны, ведь и на Западе, в том числе в таком развитом государстве, как Германия, государстве номер один в Европейском Союзе, при всей его демократии и так далее, несопоставимое, конечно, развитие, ну, Россия и Германия – это две огромные разницы, даже небольшие в плане демократических традиций и честности выбора и тому подобное. Но ведь и в Германии видеонаблюдение, тоже же активно все это давно внедряется, те же камеры стоят не только в учебных учреждениях, не только на автобанах знаменитых, ну и так далее. То есть, ну, может быть, все эти критические замечания в адрес России, они немножко как бы, ну, двойные стандарты. Ведь и на Западе это все внедряется, и давно, и активно, тем более технологически Запад более развитый, нежели Россия.
Нет, ну, это видеонаблюдение, так называемое, это вот как нож, да? Ножом можно делать и какие-то абсолютно нормальные бытовые вещи полезные, и убивать, да, то есть нож можно использовать для резки колбасы, а преступник его будет использовать для того, чтобы человека там грабить или убивать и так далее. То есть это как бы технология двойного применения. Безусловно, это видеонаблюдение, да, оно во всем мире сейчас существует, его используют в борьбе с преступностью и в борьбе там с какими-то правонарушениями и так далее. Но в руках преступников, в руках бандитов, которыми являются, по сути, российские власти, которые занимаются тем, что терроризируют фактически мирное население, в том числе и в оккупированном Крыму, эта технология превращается в кухонный нож в руках преступника, в руках грабителя, понимаете? То есть очевидно совершенно, что даже самые мирные внешние технологии могут быть применены, в том числе и это видеонаблюдение, для решения преступных задач, которые есть у российских оккупационных властей в Крыму.
Ну, в 20-х числах сентября очень знаменательное событие в Германии произойдет. Выборы в Бундестаг, парламент, и в итоге Ангела Меркель после, сколько, 16-летнего пребывания на должности, значительный срок для западного лидера, уйдет в отставку, будет преемник или преемница Анна-Лена Бербок, возможно, лидер «Зеленых», хотя кто знает, что еще до сентября случится. В этой связи мой такой вопрос. Вот американские выборы, уже вторые подряд, президентские, постоянно американцы обвиняет Россию, что она использует хакеров, значит, в атаках, и то есть эта цифровизация взята на вооружение России, в том числе, не только для контроля над гражданами, о чем вы сказали сейчас, Игорь, но и для фактически такой компьютерной цифровой войны против стран Запада. Против Германии это отмечается или нет, такие атаки со стороны России? Сама Россия, конечно, все отрицает.
Да, конечно, отмечается. В последние годы было множество сообщений об этом. И серверы Бундестага ломали, и серверы правящей христианско-демократической партии ломали, и было много других вот именно таких хакерских атак на безопасность Германии. Более того, действительно, в преддверии выборов угроза таких атак становится все более реальной и ощутимой. На прошлых выборах в Бундестаг российские власти пытались активно вмешиваться в предвыборный процесс, агитировали активно, например, русскоязычных избирателей, которых здесь немало, голосовать за пророссийскую правую, праворадикальную партию «Альтернатива фюр Дойчланд». Это реклама шла вплоть до того, что в каналах, государственных каналах российского телевидения, которые транслировались через интернет-провайдера «Картина ТВ» на Германии, шла просто прямая реклама, в том числе и в день выборов АФД, «Альтернатива фюр Дойчланд». То есть они будут вмешиваться разными средствами, в том числе, я думаю, и с помощью современных цифровых технологий тоже.
Ну, кстати, тоже интересный момент, вот этот месседж, что то, что произошло в Крыму в 2014 году, абсолютно законно, был проведен честный референдум, что, кстати, недавно вот Владимир Путин миллионный раз подчеркнул, критикуя то, что сборная Украины по футболу на финальной части чемпионата Европы форму с картой, где Крым неотъемлемая часть Украины, даже сам Путин не поленился это прокомментировать, и отметил Путин, что, дескать, мол, вот, Украина отрицает очевидное, что... Я к чему это все рассказываю? Вот эта аргументация в том числе доносится не только в плане влияния в пользу одной из политических сил Германии на выборах, но и крымские вот эти месседжи, с позволения сказать, тоже таким образом Германию ретранслируют?
Ну, конечно, конечно, как бы вот эта пропагандистская кампания, которая ведется, да, в направлении немецкого общества из Кремля, она преследует разные цели. Она, во-первых, поддерживает тех людей в Германии, которые так называемых путинферштейеров, которые призывают к фактически умиротворению Путина, к пониманию его и к уступкам Кремлю. Во-первых, да. Второе, они активным образом поддерживают еще и всякие деструктивные силы, которые вносят, как бы, которые пытаются дестабилизировать немецкое общество и ослабить Германию вот в этой новой холодной гибридной войне, да, которая сейчас уже ведется в России.
В этой связи интересный момент получается тогда. В советские времена, когда было жесткое противостояние, время холодной войны, ну, разные были периоды, но, например, после 80-го года, когда уже был осуществлен вывод советских войск в Афганистан, и вся эта разрядка, все это, ну, пошло прахом, и очень жесткое было противостояние, и тогда отмечали, что Советский Союз, несмотря на то, что ядерный потенциал, боевые самолеты, корабли и так далее, на уровне западных, но в целом советские электросхемы были самыми большими в мире. Шутка такая была, которая показывала весь уровень технологического отставания СССР в этих вопросах. Значит, кибернетики, компьютеризация на тот период и так далее. А вот сейчас, получается, Россия держит марку. Несмотря на все западные санкции и так далее, она ничем не уступает Западу и даже атакует его с этой точки зрения, цифровой. Да или нет?
Скорее нет, чем да. Конечно, хакерские атаки, всякие группы хакеров, которые известны, которые в том числе в расследованиях, которые проводил ФБР, публиковались их названия, имена, они существуют, они работают, но при этом они работают на технологии, которые украдены фактически на Западе. Ничего такого реального, да, не в области IT, да, в области компьютерных технологий в России, собственно, не создано. Все они работают на... То есть они как бы такие противники Запада пытаются всячески опускать страны, да, но западные, но тем не менее они работают на их технологии. Действительно, в программировании есть сильные программисты российские, это известно, но большинство из них живет и работает в Силиконовой долине в США.
И, кстати, такой вопрос. Вот я упоминал гениальнейший роман Джорджа Оруэлла «1984», который, к сожалению, все больше через сколько? Уже более... В 49-м году издали. Это огромное уже количество лет прошло, более 60, и он становится все более актуальным, в том числе благодаря действиям России, по мнению критиков Москвы. Вот «Большой брат», другие моменты. Я о романе 1984 упоминал, но еще знаменитый роман был Оруэлла «Скотный двор». Я к чему это все сейчас рассказываю? Западное, не знаю, вот сейчас вот мнение, в том числе в Германии, говорят, очень сильное левое настроение. В том числе среди этих вот политиков, вообще носителей этих идей, много, скажем так, пророссийских одновременно. То есть как альтернатива США. В этой связи что я хочу упомянуть? Вот знаменитая музыкальная группа Pink Floyd в свое время, в 77-м еще году, альбом был Animals. И там вот этот роман Оруэлла «Скотный двор» — это как раз не советское общество, а именно западное капитализм. капиталистический, клановый капитализм, по мнению, ну, по крайней мере, Роджер Уотерс, лидер группы, которая сейчас пророссийские взгляды исповедует. Ну, то есть, я к чему веду? Не получается ли так, что эти темы, большой брат 2, то, что власть хочет контролировать общество, отсутствие, на самом деле, реальной демократии, это, на самом деле, ну, вот, упрекает именно западные, ну, тоже Германию, возможно, в этом. Вот такое, такая точка зрения, она популярна в Германии, или это маргиналы являются носителями такого мнения?
Ну, это достаточно популярно, безусловно, но это не является каким-то общественным мейнстримом. Это как бы такое мнение, оно среди ультралевых и ультраправых. То есть в электорате партии Die Linke и в левой, и в электорате Альтернатив фюр Дойчланд партии. Это как бы такое мнение распространено. Но все-таки я бы не сказал, что оно господствует здесь. Безусловно, оно тоже популярно. И на этом очень сильно играет российская пропаганда. В принципе, я в этом ничего плохого не вижу. В любом государстве люди имеют право, да, в том числе демократическом, это государство там не признавать, осуждать и так далее, и так далее. И в Германии множество людей находится в резкой оппозиции не просто к правящей партии, да, или к правящей коалиции, вернее, а к оппозиции даже к политическим институтам демократическим, которые здесь существуют. Они их там не признают. Там есть такое движение, например, рейхсбюргеров, которые считают, что они до сих пор живут в Германской империи. И множество других разного рода маргинальных, в большей или меньшей степени, движений. Однако они не являются, как я уже сказал, они не влияют, по большому счету, глобально на результаты выборов и все-таки не являются мейнстримом. Но их всячески использует российская пропаганда. Именно здесь она находит свою питательную почву для вброса различных провокационных идей, слухов, каких-то панических, значит, настроений, в том числе связанных, например, с нынешней пандемией. Вот как бы очень довольно популярные, да, такие, то есть направления квердэнкеры. Они считают, что как бы эта пандемия, это заговор элит против населения. И там, ну, не знаю, сколько их. Я не думаю, что это большая цифра, но это относительно небольшая цифра, это какие-то проценты, да, населения. Но абсолютно это довольно много людей. И вот эти провокаторы выводят людей на улицы, а российская пропаганда их всячески освещает и подогревает. Так что Кремль использует эти настроения, но, как я уже сказал, они не являются господствующими в германском обществе.
И маленькое уточнение, насколько я тоже слежу за тем, что из Германии сообщает Альтернатива для Германии, которая на предыдущих выборах впервые прошла в Бундестаг, в этот раз, возможно, и пройдет, но популярность ее падает. Это ультраправая партия, с представителем которой Лавров не постеснялся встречаться в Москве. Падает ее популярность, насколько я могу судить. Правильно?
Игорь. Ну, не то, чтобы она очень сильно падает, но как, да, несколько падает. Главное, что хорошо, она не повышается, это уж точно. Потому что многие опасались, что вот этот такой, по сути, такой крайне правый дискурс, неофашистский, по сути, дискурс, он захватит немецкое общество. Но, к счастью, этого не происходит. Она, как было вот такое некое электоральное гетто, в котором эти ультраправые паслись, так они там пасутся, причем это гетто даже несколько сужает.
Спасибо, Игорь. С нами на прямой связи был российский политический обозреватель Игорь Эйдман, живущий сейчас в Германии. Почему особое внимание уделил именно политической силе под названием «Альтернатива для Германии»? Именно депутаты этой партии немецкой, они посещают Крым довольно часто, категорически отрицают факт аннексии и, ну, полностью в русле современной официальной российской позиции, скажем так, выступают. С нами на прямой связи еще один эксперт прямого эфира радио Крым Реали, правозащитник, глава международной практики правозащитной группы Агора Кирилл Каратеев. С нами, Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл, в связи, вот наша тема, да, видеонаблюдение, все активнее, собственно, в России, но и не только в России, но прежде всего в России, в аннексированном Севастополе. Это повод для избрания, значит, этой темы. Один из наших экспертов, не знаю, или слышали ли вы, Кирилл, его мнение, Олег Ельцов, говорит: все, ребята, ну, я так цитирую недословно, но по сути точно Олега, ну, все, о приватности забудьте, о частной жизни забудьте, все. Большой брат, небольшой брат, на Востоке, в России авторитарный, ну и на Западе все под контролем государства. И уже ничего с этим не поделаешь. Вы согласны с такой точкой зрения, Кирилл, или нет? Кирилл?
Я понимаю, что легко, как сказать, делать эти противопоставления, что либо есть государство, либо есть приватность. Да? В общем, право на частную жизнь, оно не является абсолютным, поэтому в каких-то случаях оно может быть ограничено. И для поиска преступников вполне. Вот, правда, в России мы видим, что массовая слежка камерами используется, ну, в основном для задержания демонстрантов. Если вас побьют на улице, то вся эта массовая система камер не поможет. Хотя в других странах, наверное, это была часть того, что уличная преступность стала сильно падать. Поэтому вопрос в том, как и для чего вы используете слежку и как это регулируется.
На ваш взгляд, именно в России, вот вы начали отвечать уже, собственно, на этот мой следующий вопрос. Акцент власти на что делает? Именно слежка за гражданами? Тот самый пресловутый большой брат? Правильно вас понимаю?
Ну, как сказать, в России все технологии устроены так, что они могут быть использованы в любой момент против любого. То есть, скажем так, как, с одной стороны, это достаточно массовая попытка, по крайней мере. Это не значит, что она успешная, но попытка следить за всеми. Но применять, скажем так, санкции или какие-то другие ограничительные меры по собственному выбору. То есть создать ситуацию, в которой можно было бы преследовать кого хочется, когда хочется, то есть произвольно, а не то, что, например, находить все нарушения какого-либо закона. Ну, вот если еще, может быть, с превышением скорости это могло бы работать, то со всеми минимально более сложными правонарушениями это точно не так.
В этой связи, вот видя вот эти тенденции, которые развиваются сейчас в России все более активно с точки зрения правящего режима, с точки зрения критиков Путина, что может общество, правозащитники, ваши коллеги противопоставить этой тенденции? Или все уже как бы запущено, и пока Путин при власти, тренд будет только таким? Все более жестко, все больше под контролем и так далее. Или нет?
Но мы видим, что российское общество как раз очень серьезно относится к вопросам приватности в интернете, и та поддержка, которую получали различные инициативы, которые преследовались властями, начиная от Телеграма, заканчивая, не знаю, там, ВД-инфо, да, показывают, что на самом деле очень серьезное возражение против массовой слежки в обществе, безусловно, есть. Поэтому даже такой, в общем, не самый отзывчивый политический режим, как российский, вынужден с этим считаться. И после там, полутора лет попыток блокирования Телеграма, в общем, они прекратились, да?
Угу. Поэтому безуспешная была попытка блокирования Телеграма, мягко говоря. Да. Я говорю, не удалось, конечно, Телеграм заблокировать.
Да, 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 ну это один из примеров, но в общем мы видим противостояние по большому количеству вопросов, оно не, так сказать, дебаты на эту тему в обществе, они, в общем, совершенно не кончились, и поэтому, ну, в общем, на них приходится обращать внимание все равно. Какие-то инициативы, даже если они проходят, как мы видим, закон мировой реальности в действии, совсем не такая всепоглощающая, как, может быть, хотелось бы авторам этих инициатив. Mm-hmm. Так что здесь тоже нет движения, так сказать, только в одном направлении.
Mm-hmm. Не все так плохо, скажем так. Ну, а в этой связи, ну, с другой стороны, а если запрос большинства россиян на то, чтобы их права были большими, приватность защищена, встаем с колен, Крым наш, это главное, и власти карт-бланш, а там наши права, ничего, перебьемся. Вот есть такая точка зрения, именно, мол, большинство россиян исповедует такую позицию.
По крайней мере, как они понимаются в нашей Конституции, даже исправленной, и в международных договорах, они индивидуальные, а не коллективные. Большинство из них, по крайней мере. Поэтому тут важно не то, что требует или не требует, хочет или не хочет большинство. То есть права человека не определяются голосованием 50 плюс 1. Да? То есть достаточно, в общем, одного сопротивляющегося человека, чтобы какие-то права удавалось отстоять. Хотя бы частично. Ну, потому что там, условно говоря, главное решение Европейского суда по правам человека по слежке в России, Роман Захаров, ну, вот, принято на основании жалобы одного единственного россиянина.
Одного человека. Спасибо большое. К сожалению, Кирилл должен прервать. Время истекает нашего разговора. С нами на прямой связи был российский правозащитник Кирилл Каратеев. Благодарен Кириллу Каратееву, Игорю Эйдману, Олегу Ельцову и Давиду Аксельроду за участие в этом эфире, который